«Ох, Христос и Аллах!» — воскликнула леди Даяна.
«Что такое кибрит?» —
спросил другой громила. У него был высокий, почти женский голос. На какой-то момент воцарилось молчание, а затем заговорила Даяна.
«Идиот! Любой знает, что кибриды — это человекоподобные существа, созданные дистанционно управляемые техноцентром. Они даже входили в состав консультативного совета, но в прошлом веке их запретили».
«Так это что-то вроде андроидов?» — спросил головорез.
«Заткнись!» — бросил Гермонт.
«Нет», — ответила Даяна. «Кибриды были генетически совершенны. Их воссоздавали по ДНК со Старой Земли. Достаточно было косточки, обрывка волоса. Джон, ты меня слышишь? Джон?»
«Да».
«Джон, ты кибрид. Знаешь ли ты, кто был твоим прототипом?»
«Джон Китс».
Я услышал, как она набрала в грудь воздуха.
«Кем был Джон Китс?»
«Поэтом».
«Когда он жил, Джон?»
«С 1795 по 1821 год», — сказал я.
«По какому летосчислению, Джон?»
«По земному. От Рождества Христова», — сказал я. «До хиджры, нашей эры».
Меня перебил взволнованный голос Германда.
«Джон, ты сейчас в контакте с техноцентром?»
«Да».
«Ты можешь, способен устанавливать с ним связь, несмотря на правдосказ?»
«Да».
«О, блин!» —
присвистнул головорез с высоким голосом.
«Сматываемся!»
— рявкнул Германд.
«Еще минуту», — сказала Даяна. «Мы должны узнать...»
«Может, взять его с собой?»
— спросил другой громила.
«Идиот!» — взорвался Германд. «Если он жив и связан с инфосферой и техноцентром, черт, так он просто живет в техноцентре, его сознание там, и он может стучать Гладстон, ВКС, безопасности, кому угодно!»
«Заткнись», — отрубила леди Даяна. «Мы убьем его, как только я закончу. Еще несколько вопросов, Джон».
«Ну да».
«Зачем Гладстон понадобилось узнавать, что происходит с паломниками к Шрайку? Это имеет отношение к войне с бродягами?»
«Мне точно неизвестно».
«Дерьмо!» —
прошипел Германд.
«Разбегаемся!»
«Тихо! Джон, откуда ты?»
«Последние 10 месяцев я жил на Эсперансе».
«А до этого?»
«До этого на Земле».
«На которой Земле?» — вмешался Германд. «На новой Земле? На Земле-2? В Земле-Сити? На которой?»
«На Земле», — ответил я. Потом уточнил. «На старой Земле».
«На старой?» —
переспросил один из головорезов.
«Ни хрена себе! Я сматываюсь!»
Раздалось шипение бекона на сковородке. Выстрелили из лазерного пистолета. Запахло, однако, не беконом, а чем-то сладковатым, и на пол шлепнулось что-то тяжелое. Даяна Филомель, как ни в чем не бывало, задала следующий вопрос.
«Джон, ты говоришь о жизни твоего прототипа на старой Земле?»
«Нет».
«Ты, как кибрид, был на старой Земле?»
«Да», — ответил я. «Я пробудился там после смерти. В той же комнате на Пьяцца Диспания, в которой умер. Северна там не было, но доктор Кларк сказал, что были другие».
«Он псих!» — изумленно сказал Германд. «Старая Земля погибла 4 века назад. Разве кибриды могут жить столько?»
«Не могут», — отрезала Даяна. «Заткнись и дай мне закончить дело. Джон, почему техноцентр вернул тебя?»
«Мне точно неизвестно».
«Это как-то связано с гражданской войной, которая идет между эскинами?»
«Возможно», — сказал я. «Вероятно». Она задавала интересные вопросы.
«Какая группа создала тебя? Богостроители, ортодоксы или ренегаты?»
«Не знаю».
Послышался вздох досады.
«Джон, ты кому-нибудь сообщал, где находишься и что с тобой происходит?»
«Нет», — ответил я.
Этот запоздалый вопрос свидетельствовал о весьма скромных умственных способностях дамы, и следовало задать его гораздо раньше. Гермунд тоже вздохнул, но скорее с облегчением.
«Отлично!» — пробормотал он. «Давай убираться отсюда, пока...»
«Джон!» — методично продолжала Даяна. «Знаешь ли ты, почему Гладстон затеял эту войну с бродягами?»
«Нет», — ответил я. «Или вернее, на то существует масса причин. Самое вероятное, она хочет что-то выторговать у техноцентра».
«Каким образом?»
«Руководящие элементы постоянной памяти техноцентра боятся Гипериона», — сказал я. «Гиперион — единственная неизвестная переменная в галактике, где все переменные известны».
«Кто боится, Джон? Богостроители, ортодоксы или ренегаты? Какая из группы скинов боится Гипериона?»
«Все три», — ответил я.
«Дерьмо!» — прошептал Гермонт. «Послушай, Джон, гробницы времени и Шрайк связаны со всем этим?»
«В каком-то смысле да».
«В каком же?»
— быстро спросила Даяна.
«Не знаю. Никто не знает».
Гермонт или кто-то другой со злобой ударил меня в грудь.
«Хочешь сказать, что консультативный совет техноцентра не предсказал результат этой войны, этих событий?» — прорычал Гермунд. «Думаешь, я поверю, что Гладстон и Сенат решились на войну, не имея прогноза?»
«Нет», — ответил я. «Прогноз был сделан много веков назад».
Даяна Филомель ахнула, как ребенок, увидевший сладкое.
«Что за прогноз, Джон? Расскажи нам все!»
У меня пересохло во рту. Сыворотка «Правдосказ» впитала всю мою слюну.
«Была предсказана война», — сказал я. «Кто именно отправится в паломничество к Шрайку? Предательство консула гегемонии? Он включил устройство, которое откроет, открыло. Гробницы времени, проклятие Шрайка, последствия войны и проклятие».
«Что же это за последствия, Джон?»
— жадно прошептала женщина, с которой я занимался любовью всего несколько часов назад.
«Крах гегемонии», — сказал я. «Разрушение великой сети».
Я попытался облизнуть губы, но язык пересох.
«Гибель человечества».
«О, Иисус и Аллах!» — прошептала Даяна. «Есть ли шанс, что предсказание не сбудется?»
«Нет», — сказал я. «Точнее, все зависит от событий на Гиперионе. Остальные переменные учтены».
«Убей его!» —
вдруг закричал Гермунд Филомель.
«Убей эту штуку, чтобы мы могли убраться отсюда и оповестить Харбрид и остальных!»
«Хорошо»,
— сказала леди Даяна. Затем, секундой позже,
«Да нет, не лазер, идиот ты этакий. Мы введем смертельную дозу алкоголя, как и планировалось. Подержи манжет, а я прикреплю капельницу».
На мою правую руку надавили. Секундой позже раздались взрывы. Меня тряхнуло воздушной волной, потом запахло дымом и озоном. Завизжала женщина.
«Снимите с него манжету», — приказал Ли Хент. Я увидел его перед собой, все еще одетого в строгий серый костюм.
Вокруг толпились десантники службы безопасности в полной силовой экипировке и комбинезонах из хамелеоновой кожи. Один из них, вдвое выше Хента, повесил на плечо свою адскую плеть и бросился выполнять приказ. По одному из оперативно-тактических каналов, тому самому, который я контролировал в течение некоторого времени, я увидел транслируемое изображение самого себя. Голова, распятого на кровати, с осмотической манжетой на руке и с кровоподтеком во всю грудную клетку. Даяна Филомель, ее муж и один из головорезов лежали среди щепок и осколков на полу, оглушенные, но живые. Еще один бандит валялся на пороге. Верхняя часть его тела, та, что была в комнате, напоминала хорошо поджаренный бифштекс.
«С вами все в порядке, господин Северн?» — спросил Ли Хент, приподняв мне голову и надевая на меня мембранную кислородную маску. Пробормотал я. «Все». Я всплыл на поверхность моих собственных ощущений, как ныряльщик пробкой, вылетевший на поверхность. Голова раскалывалась от боли. Зрение еще не совсем вернулось, но по тактическому каналу я мог видеть, что Ли Хент слегка скривил свои тонкие губы, что означало улыбку. «Мы поможем вам одеться», — сказал он. «По дороге выпьете кофе. Мы возвращаемся в дом правительства, господин Северн. Вы опаздываете на встречу с секретарем Сената».